Здравствуйте, дорогие телезрители! В церкви существуют такие предметы, которые призваны укреплять человеческое естество. Они доступны буквально всем. Это святая вода и святой хлеб просфора. Священники используют его в богослужении, а верующие принимают кусочки святого хлеба каждый день натощак. Для чего это делается и что символизирует просфора? Расскажет Азбука Православия.
Хлеб в жертву приносили еще в древние ветхозаветные времена. Христос на Тайной Вечере преподал ученикам хлеб и вино и заповедал совершать это в его воспоминании. Христиане первых веков приносили в церковь для совершения богослужения хлеб, вино и масло. Это и называлось просфорой – приношением. Со временем просфорой стали называть лишь особый хлеб, который используется в таинстве на богослужении. Выпекается он из лучшей пшеничной муки, замешанной на чистой воде с добавлением соли, закваски из дрожжей и святой воды. Работа выполняется с чтением Иисусовой молитвы, людьми благочестивой жизни. Просфора делается круглой формой в знак вечности Христа и в знак того, что человек сотворен для вечной жизни. Она состоит из двух частей. С одной стороны, это знаменует два естества Христа – божественное и человеческое, с другой – сочетание в обычном человеке плотского и духовного. Нижняя часть соответствует земному составу человека, верхняя часть – духовному началу в людях, которое связывает их с Духом Божьим. Поэтому на верхней части ставится печать, где изображен крест и надписи. Сверху Иисус Христос, снизу Ника, что означает победа. На богородичных просфорах изображаются богородичные символы и иконы. Тесто должно быть плотным, без пустот. Для этого перед упеканием обе части аккуратно, не задевая рисунка, прокалывают иглой. Во время таинства Евхаристии священник на жертвеннике из первой большой просфоры вынимает часть, которая знаменует тело Христово и называется Агнец. Из второй вынимается частица воспоминаний Богородицы. Из третьей – 9 частиц в память Ветхо- и Новозаветных святых. Из четвертой – за живых членов церкви, из пятой – за усопших. Соединение всех частиц в определенном порядке означает всю Церковь Божию. Просфор может быть и больше, столько, сколько подано записок о здравии и о упокоении. В конце литургии молящимся раздается антидор, части просфоры, из которой был вынут святой Агнец. Антидор – от греческого «вместо дара». Этот священный хлеб вкушается в храме натощак и с благоговением. Просфорки, которые христианин может приобрести после литургии, также являются святыней и могут употребляться ежедневно натощак вместе со святой водой, как духовное врачевание от болезней и немощи.
Говорят, что атеизм заканчивается в первые секунды после смерти. Это подтверждает многочисленные факты из жизни знаменитостей. Например, так называемый сверхчеловек Фридрих Ницше сошел с ума. Богоборец Вольтер кричал, что идет в ад. Емельян Ярославский на смертном одре умолял сжечь все его книги. О вере и неверии сегодня размышляет иеромонах Варлаам, настоятель храма Михаила Архангела в селе Олёты.
Здравствуйте, отец Варлаам. Даже в наши дни, когда открыто столько храмов, когда православие становится значимым в жизни людей, существует множество убежденных атеистов. Почему атеизм настолько устойчив в душах людей?
Я думаю, что это временное явление. Все-таки наша жизнь показывает, что людей верующих становится все больше и больше. Откровение Иоанна Богослова нам говорит о том, что в конце времен Антихрист, этот всемирный диктатор, в котором будет соединено гений и злодейство, он воссядет в храме Божьем как Бог. То есть ближе к концу времен люди все-таки будут верующими. Но будет множество религиозных заблуждений, и вера в истинного Бога будет встречаться в очень немногих людях. Корни атеизма – неверие человека в его греховной жизни. Вспомни библейскую историю. Адам и Ева до грехопадения они пребывали состояние блаженства. Общение с Богом доставляло им утешение и блаженство. А когда они согрешили, что они начали делать? Они начали от Бога прятаться. Так и люди, когда начинают грешить, особенно когда речь идет о грехах смертных, тяжелых грехах, то совесть человека начинает обличать. А душа человеческая, как говорил Тертуллиан, она по природе христианка. Поэтому человек начинает инстинктивно прятаться в неверии. То есть человеку-грешнику выгодно, чтобы Бога не было, чтобы легче было грешить. Поэтому в этом корень неверия. А отсюда уже проистекает все остальное. Разного рода научные, псевдонаучные доводы. Атеизм заканчивается, когда по-хорошему где-то что-то кольнет. Вот пока вроде как человек здоров, вот, у него создается иллюзия такого бессмертия. Вот, но как только хорошенечко где-нибудь кольнет от этого атеизма, вот, ничего не остается. И те же самые такие мнимые богоборцы, которые проповедуют небытие Бога, их в первую очередь же стоят и в церкви. Уже замаливают свои грехи, обращаются к Богу, ищут выход. То есть этот, скорее всего, этот атеизм, он мнимый. Вот на самом деле таких атеистов, ярых, их вообще очень мало. И всегда их было мало.
А влияет ли мировоззрение человека на жизнь его потомков?
Ну а как оно не может не влиять? Конечно, безусловно, оно влияет. Если исключить идею Бога из жизни человека, то получается, что можно все. От этого все наши беды, от нашего неверия. Поэтому человек, как можно раньше, он должен быть включен в систему религиозных ценностей. Ему с самых ранних лет нужно говорить, что есть добро, что есть зло. Именно с точки зрения религии, с точки зрения Бога. Потому что родители, они не всегда являются абсолютным авторитетом для человека. Вот стоит человеку, ребенку один раз увидеть своего родителя в каком-нибудь неблагообразном состоянии, допустим, отца сильно выпившим и ругающимся, он может навсегда потерять авторитет, этот отец. И когда он начнет его учить чему-то, казалось бы, даже доброму, да, то у ребенка навсегда сохранится вот этот образ негативный. Все наши земные институты, они все несовершенны. В том числе и мы сами, и родители наши. Поэтому необходимо мировоззрение человека возвести к абсолюту, к Богу, который есть любовь, который есть совершенство. И объяснять ребенку, что нельзя не потому, что папа не хочет или мама не хочет, только лишь поэтому, а потому что Бог не велит. А почему не велит? Потому что Бог есть любящий Отец для всех нас, и что грех – это то, что человека делает несчастным, то, что приводит человека к глубоким страданиям его жизни. И, конечно же, если в ребенка с детства это будет вложено, то это поможет ему во всех его жизненных испытаниях, во всех трудностях. А атеистическое мировоззрение, оно, конечно, вот еще раз повторяемся, да, оно вот мы все пережили этот период, советские, да, вот к чему это привело, да, нам говорили, что Бога нет, значит, а если Бога нет, то все можно, но хотя нам говорили о нравственности, но эта нравственность повисает в воздухе, если нет Бога, то есть почему я должен быть нравственным, если Бога нет, если я живу один раз, как говорили нам атеисты, да, то я должен брать от жизни все, и какое мне дело до того, что мой ближний там страдает, хорошо ли ему, плохо, мне должно быть хорошо, это, по сути дела, атеизм, лишая человека идеи Бога, он проповедует человека Божие. То есть я сам себе Бог, и мне должно быть хорошо, и все мне должно служить. Это приводит к глубоким трагедиям в жизни человека. Нередки такие примеры, когда люди, прожившие в таком сознании атеистическом всю свою жизнь, они потом в дальнейшем заканчивают жизнь самоубийством. При том случае, когда встречается какое-то испытание, тяжелая болезнь неизлечимая, потеря какая-то. Вот у нас один человек там взял и застрелился из-за того, что машина перевернулась и сгорела. Другие случаи, что вот тяжелая неизлечимая болезнь, всю жизнь дальше нет, одни страдания, застрелился. Вот реальное лицо атеизма.
Отец Варлаам, многие говорят, что у них Бог в душе, и им не нужны посредники, церковь и священство. Для чего же все-таки нужны церковь и священники?
Так такого рода рассуждение абсурдно. Это все равно, что сказать, зачем мне медицина, зачем мне врачи, да, дома буду лечиться народными средствами. Очень часто за этим утверждением, что у меня Бог в душе, кроется просто прозаическая духовная лень, нежелание ничего в себе менять. Человек тоже инстинктивно чувствует, что если он Бога сейчас запустит, откроет двери, скажем так, своей жизни Богу, то придется очень многое в своей жизни менять. Поэтому легче верить в душе. Такая вера ни к чему не обязывает. В лучшем случае это бесконечное попрошайничество. Дай мне то, дай мне это и так далее. Да, Бога представляют в виде такого старика Хоттабыча, который по мановению там, палочки какой-то или выдергиванию там, бороды, да, исполняет желание человека. Но на самом деле истинный Бог призывает человека не к этому, а к совершенствованию самого человека, к его духовно-нравственному преображению. А это очень тяжело. Человеку-грешнику легче отдать деньги даже, вот, чем что-то в себе менять. Поэтому и рождается такая установка внутренняя, что у меня Бог в душе, и вот, значит, я верю по-своему, никакие мне священники не нужны. Вот представьте такую ситуацию, что устроился на работу куда-нибудь, в систему, допустим, пожарником стал там, только устроился, ни разу на работу не пришел, и в конце месяца зарплата приходит. На каком основании? Так и каждый крещенный человек, который вот, покрестился и дальше дома в душе верит. Он также придет к Богу. И какой ответ это даст? Что вся жизнь-то куда? Она потрачена на земные заботы и прожил весь в грехах страстях.
Причем только в церкви есть таинство, через которое можно изменить свою душу.
В том-то и дело, да. Если ты не будешь в институте посещать лекции, семинары, отвечать на вопросы, там, какие-то рефераты, задачи, ты не состоишься как специалист в данной области, ты не состоишься. И только сам факт твоего поступления в институт ничего тебе не гарантирует. Так и в крещение тоже, вступая в церковь, мы же должны руководствовать во всей своей жизни. Если этого не происходит, значит, это как то же самое, как притча о талантах, как дар, закопанный в землю.
Отец Варлаам, я благодарю вас за участие в нашей программе.
Вера у православных людей всегда подкрепляется знанием. Для тех, кто хотел бы больше знать о вере, о церкви, о смысле богослужения, весной этого года была создана воскресная школа для взрослых. Каждую неделю священники встречаются со слушателями в Казанском кафедральном соборе.
Нельзя стать музыкантом, не зная музыкальной грамоты. Нельзя стать христианином, не зная основ православной веры. Многочисленные вопросы взрослых людей, пришедших в храм, о смысле богослужения, о таинствах церкви и духовных законах бытия, побудили организовать в Читинской епархии воскресную школу для взрослых.
Преподаем то, что необходимо знать человеку, входящему в храм, именно ну, по основам веры, по закону Божию. И попутно, если возникают у людей вопросы, мы так и строим беседы, чтобы люди могли задавать в процессе обучения свои вопросы. Призываем к тому, чтобы, когда они приходят на богослужение, какие-то пометки себе делали, что им непонятно, и вот эти вопросы приносили на занятия. Да.
Мы рассматривали такие общие понятия о Боге, о свойствах Божия, о мире, о человеке, сотворении человека. Мы рассмотрели достаточно подробно символ веры. В этом году мы продолжим рассматривать Вселенские соборы, церковные таинства. Ну а дальше, наверное, все-таки углубимся в рассмотрение православного богослужения.
Для каждого из слушателей знания, которые дает воскресная школа, это насущная потребность. Они помогают стать живым членом церкви. Не просто присутствовать на богослужении, но и понимать его смысл, принимать участие в таинствах, окунуться в глубины духовной жизни. Занятия ведут священнослужители. С октября в школе начался новый учебный год, но дверь открыта для каждого, и педагоги помогут наверстать упущенное.
Что касается возрастной категории, то можно отметить, что на наши занятия приходят как и студенты, и начиная там 19-летнего возраста, и кончая пенсионерами, которые тоже, как в прошлом, будущем, с ручками, с тетрадками все записывают. Возрастной категории нету. А что касается людей, которые впервые к нам приходят, я предлагаю им свои конспекты, какие-то свои наработки, видеолекции, которым они могут в домашнем режиме посмотреть, ознакомиться, ну и при необходимости войти в курс дела.
В прошлой передаче стартовала телевикторина для детей «Мой святой покровитель». Ее можно посмотреть на сайте Читинской епархии и в группе «Православное Забайкалье ВКонтакте». Уже в следующем выпуске программы мы покажем ваши рисунки, если вы примете участие в викторине. Работы приносите в иконную лавку Казанского кафедрального собора. Телефон студии 35 89 02. Адрес электронной почты slovo-chita@yandex.ru. До свидания.
Пришло время достойно за свет.